24 июня выходит 5-я серия сериала HBO «Чернобыль». И, наконец, мы услышим, как академик Валерий Легасов в исполнении Джареда Харриса рассказывает всему международному сообществу о том, что долго не хотела рассказывать страна миру об аварии на Чернобыльской станции. В общем, на самом деле это все абсолютно общедоступные вещи. Все, что изложено в сериале «Чернобыль», в мини-сериале «Чернобыль» и HBO, который сейчас набирает какие-то бешеные вообще количества рейтингов, просмотров. Сериал уже обошел по рейтингам «Игру престолов» в своей там вот этой самой вот категории. Значит, все, что там изложено, можно найти в интернете совершенно спокойно. Такого большого количества информации, как по Чернобылю, наверное, мало по какой теме можно найти. Это одна из величайших действительно техногенных катастроф 20 века. Информации много, но о том...
Самое. Не 20 века, а в истории человечества.
Вот так считается, да, поправляет меня Виктория Ивлева, как знаток этого вопроса, человек, который своими глазами видел 4-й ядерный реактор. Что касается научной части, вот все, что про науку, можно будет прочесть на сайте Радио Свободы еще в 2016 году. Коллега наш Сережа Добрынин, научный обозреватель, физик по образованию, сделал огромный трехчастный обзор всего, что по этому поводу было опубликовано, всего, что ученые там физики сейчас в качестве консенсуса понимают. Вот это можно будет почитать по ссылке. Значит, меня интересует вот какой вопрос для начала. Значит, вот такое количество огромной информации. Тут какой-то эффект Дудя, прости господи, возникает. Очень многие исследователи обиделись почти на Дудя, когда сказали, ну мы же столько про Сталина знали, говорили, опубликовано столько, почему-то вот Дудь снял такой поп-продукт, и все кинулись его смотреть. И безумное количество просмотров, и люди начали что-то читать, и молодежь начала интересоваться. Ну, правда, вопрос, надолго ли, да? Тут с сериалом «Чернобыль» то же самое. Два человека из мира поп-культуры, я бы сказала, а автор, собственно, сценарий, продюсер Крейг Мазин, он вообще занимался комедиями до того. То есть, ну, это просто шок, если ты смотришь его послужной список, ты не понимаешь, ну, как он этим заинтересовался.
Ну, а это комедия наоборот.
Вот он сказал, он дал уже массу интервью, он сказал, не надо меня, в общем, ну, как бы относить только к этому одному жанру, меня когда-то эта история страшно зацепила, я захотел понять сам для себя, и сделал из этого много лет, писал этот сценарий.
Сколько ему лет?
У меня 71-й год рождения. И привлек, значит, такую команду, собственно, фигуры режиссера, это Юхан Ренк, она еще более, можно сказать, экзотическая, потому что этот человек вообще-то, он поп-музыкант, он шведский поп-музыкант, он известен под именем Стаккабо. То есть это я говорю для поколения, которое этим всем увлечено, и как выяснилось, там за два клика в интернете ты обнаруживаешь, кто эти люди на самом деле, и видишь их весь такой богатый поп-послужной список. Это вызывает почти изумленную реакцию, что вот эти два персонажа из мира легкомысленных профессий, значит, они создали такой бешеный, реально бешеный по просмотрам интерес к фильму, который, значит, смотреть очень нелегко. И идет, когда в Рунете идет обсуждение, как вы это смотрите, все говорят, ну, в общем, со вздохом, там как-то кто-то даже с алкогольными напитками все это смотрит, потому что это все, в общем, весьма нелегкое такое впечатление.
Не то, чтобы я никогда не видела никаких фильмов про катастрофы, или я много читала, в частности, Алексеевича, я смотрела документальное кино. А поэтому я, собственно, не очень собиралась его смотреть, потому что недостатка информации, казалось бы, у меня нет. А чувства и без того раздерганные, поэтому чего их еще дальше раздергивать. Но пока что я думаю так же, но я продолжаю смотреть со все возрастающим интересом сериал «Чернобыль». Собственно, самая главная история про Чернобыль, она не про то, что реактор взорвался, потому что, как мы знаем, они и потом взрывались, и, боюсь, еще будут взрываться. А в том, что это происшествие, оно обнажило абсолютно бесчеловечную, принципиально бесчеловечную природу советского государства, власти, культуры, я не знаю чего, с одной стороны. А с другой стороны, я не могу, глядя на то, что происходит, не считать этих людей героями. Людей, которые платили жизнью, здоровьем, которые рисковали совершенно непостижимым с сегодняшней точки зрения образом для того, чтобы прям спасти человечество. Да?
Вот, Вика, вот первый комментарий. А вас не смущает, что поп-продукт, ну, кино, массовое искусство, работает круче, чем книга Светланы Алексеевич?
Нет, а другие продукты просто сейчас не едятся.
Понятно.
Не смущает, а ничего другого не естся. Угу. Вот что ты с этим можешь делать? Ну, время такое.
Значит,
меня это не радует, но не смущает. Поэтому и Колыма съедена. Угу. Именно угу. Поэтому.
У меня, правда, нет вот такой уверенности, что явления массовой культуры вот такого рода, да, вызовут какую-то огромную дискуссию, которую вызвал в свое время, например, фильм «Шоа» Клода Ланцмана, который вообще поменял ход истории, можно сказать. Да? И мне кажется, что сейчас все-таки вещь такого...
Не ход истории, а ход отношения к истории.
Отношения к истории, да, безусловно. Ход разговора об истории. Ход создал то, что мы сейчас называем вообще политикой памяти, немецкой политикой памяти, и способ разговора об этом. Так вот, ужасно интересно то, что вроде бы нарратива очень много. Русского нарратива о Чернобыле, нарратива на русском языке, прошу прощения, постсоветского нарратива, его ужасно много. То есть, ну, Светлана Алексеевич, да, конечно, «Чернобыльская молитва», все ее эти интервью знаменитые, кстати, интервью с женой пожарного, вот одного из главных героев там, ну, который в первой серии возникает, это вот реально в этом сериале воспроизведено буквально по тексту Алексеевича.
Все, что нам известно об ужасах и страхах, больше всего связано с войной. Сталинский ГУЛАГ и Освенцим. Недавнее приобретение зла. История всегда была историей войн и полководцев. И война являлась, скажем так, мерой ужаса. Поэтому люди смешивают понятия войны и катастрофы. В Чернобыле мы видим как будто все признаки войны. Много солдат, эвакуация, оставленное жилье. Нарушен ход жизни. Чернобыльская информация в газетах сплошь из военных слов. Атом, взрыв, герои. И это затрудняет понимание того, что мы находимся в новой истории. Началась история катастроф. Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался над этим никогда. Он прячется за то, что ему уже знакомо. За прошлое. Даже памятники героям Чернобыля похожи на военные.
Два вопроса, которые публика начала обсуждать вокруг этого фильма. Это первое. Это достоверность картины, да, советского мира, которую мы видим. Вообще достоверность всех событий, которые там воспроизводятся. И второе. Это роль партии и правительства как механизма, который и боролся, да, с этой трагедией, боролся с этой катастрофой и в то же время скрывал информацию, скажем так. Мы можем...
Как Маркс о Петре Первом боролся с варварством, варварскими методами.
Варварскими методами. Я могу... Вот я довольно хорошо помню этот день для вот в своей там ретроспективе, но не сам взрыв. А через год я оказалась в Киеве и оказалась в семье, где мне очень подробно рассказывали об их событиях того времени, о том, как все сходили 1 мая на демонстрацию, и что самым ужасным для людей было действительно недополучение этой информации и то, как уже в течение этого года начала расти детская онкология, начались вообще действительно реальные проблемы со здоровьем людей. Вы про свой Чернобыль что-то помните? Не вот не про фотографический, не про свой знаменитый проект, награжденный вот про фото, а про эту дату.
Я только помню, вот такой у меня был диалог, я потом где-то об этом упоминала, с одним старичком на улице, который сидел, грелся на солнышке прекрасном, полурадиоактивном. И я ему сказала: дедушка, ну, может, лучше домой пойти, это на солнце тут не сидеть, не гулять. И он мне сказал: да, доча, что нам, мы вон фашистов разбили, это что, мы радиацию не победим.
Понятно.
Ну, и он остался сидеть. Понятно. А я пошла дальше. Вот этот разговор я помню. А так у меня, в общем, это вот каким-то ужасом в памяти совершенно не осталось. А по мере, наверное, по мере приобретения Чернобыля, Чернобылем и катастрофой статуса такого модного события, я абсолютно убеждена, что про какие-то события, можно сказать, модные. Ну, например, там война в Югославии модная, все ездили. А война в Таджикистане гражданская не модная, никто не ездил. Ну, как бы вот все, постмодернизм, он же проникает во все, да?
Ну, хорошо, мы назовем Сьюзен Зонтак, да? Человек, который ездил на югославские войны. Да, и Ан Лейбовиц, которая там...
Ну, кроме них ездило огромное количество всяких разных людей, известных, неизвестных. Но это было модно туда поехать. Ну, как было модно приехать в Москву во время путча, да, все ломились сюда. Чернобыль стал таким модным местом. И с момента, как Чернобыль стал модным местом и всех интересовать, наверное, вот такой какой-то интерес и проснулся и у меня. И, может быть, вот тогда пошло какое-то первое понимание, опасности. Потому что, опасность же очень сложно понять, если ты ее не видишь.
И, между прочим, в фильме это чувство очень хорошо сохранено. То есть оно как-то сделано так, что при всей реалистичности этого повествования, там вот это иррациональное присущее именно ужасу есть. И в то же время там есть эпизод, который мне очень напомнил вашего деда вот на улице, который сказал: фашисты победили и радиацию победим. Там есть эпизод, когда эвакуируют жителей в селах, и бабка, которую молодой парень, красноармеец, она дует корову, она говорит: мальчик, я таких солдат, как ты, тут навидалась. Большевики пришли, мне там под 90 лет, большевики пришли, ушли, тут ходили белые, красные, потом голодомор, ходили такие, как ты, тоже пугали тут нас. Потом пришли немецкие солдаты, потом советские солдаты. Что ты мне хочешь сказать? Я не вижу эту вашу радиацию, я не вижу. И она продолжает доить корову. И, видимо, для драматизма, ситуации, парень корову-то убивает. И говорит: вставай, бабка, поехали. Вы как-то оценивали для себя достоверность, недостоверность, то, что называется, фактуры в фильме? Вот это советский мир, это похоже на советский мир? Все прям очень нравятся. Вот в основном все считают, что это...
Это похоже на советский мир, но, когда ты видишь очень-очень красивого человека, то ты почему-то, ну, во всяком случае, я, наверное, я думаю, это не исключение, ты в нем начинаешь искать какие-то подсознательно, начинаешь в нем искать какие-то изъяны. И вот ты находишь этот изъян, и вот как-то вокруг этого изъяна, они больше видны, да, на человеке обычном это не так видно, да. Так и в этом, когда ты делаешь какую-то идеальную вещь, и вдруг в ней там вот один пиксель не такой. И ты это сразу там улавливаешь, да, и как-то, и ты понимаешь, что нет, так не обнимает русский мужчина русскую женщину. Он как-то ее по-другому обнимает. Не хуже, не лучше, по-другому, да? Потому что как это, жесты же у нас разные очень, у разных народов разная жестикуляция, да, что тоже совершенно нормально, не лучше, не хуже. И вот на таких вещах вот как-то там где-то какой-то мелькает оконный переплет, не советский. Мы же знаем, что такое советские оконные переплеты.
Они часть в Литве снимали. Там, собственно, все снималось на натуре, действительно.
Вот, это
часть снималась в Украине.
Подлять,
А часть снималась в Украине, но большая часть снималась в Литве. Там, в одном районе, в спальном районе Вильнюса, который изображал Припять у них, и на атомной станции параллельно, которая изображала какую-то часть вот Чернобыльской
станции. На Игналине?
На Игналине, да. Которая изображала ту часть Чернобыля, которую, не разрушена.
Ну, там реакторы одинаковые, там тоже РБМК стоит.
В зоне и вокруг зоны поражало бесчисленное количество военной техники. Маршировали солдаты с новенькими автоматами, с полной боевой выкладкой, Мне больше всего почему-то запомнились не вертолеты и бронетранспортеры, а эти автоматы. Оружие. Человек с ружьем в зоне. В кого он мог там стрелять и от кого защищать? От физики? От невидимых частиц? Расстрелять зараженную землю или дерево? На самой станции работал КГБ. Искали шпионов и диверсантов. Ходили слухи, что авария – запланированная акция западных спецслужб, чтобы подорвать лагерь социализма. Надо быть бдительным. Это картина войны. Эта культура войны рухнула у меня на глазах. Мы вошли в непрозрачный мир, где зло не дает никаких объяснений, не раскрывает себя и не знает законов.
Ну, давайте к вашему интервью с Константином Чичеровым. Вот, собственно, насколько я понимаю, это интервью, которое было опубликовано в 2011 году в «Новой газете», оно вообще-то в значительной степени противоречит той стройной картине, которую нам вот любая статья в интернете, ну такая вот, ну классическая Википедия, тупо, да, вот которая нам излагает, и по которой шли, по конве этой интернет-истории шли создатели Чернобыля. Это очевидно. Вот я два дня сверяла, так сказать, сценарий и то, что известно вот, ну, в таких...
Ну, именно потому, что история, в которой участвовал Константин Павлович Чичеров, противоречит. Именно поэтому он был непримиримым врагом с академиком Велиховым. На самом деле, как мне вспоминается, вовсе не Легасов был изобретателем теории того, как там советское руководство
взяло. Да.
Вот. А это был Велихов. Так. И Велихов говорил о тепловом взрыве. Это Велихов, это вот он об этом говорил. И когда Костя с группой своих товарищей, когда они, в общем, доказали, что там был взрыв, и этот взрыв был ядерный, я говорю о физической природе взрыва, да. Потому что, ну, теоретически ядерный взрыв можно сделать в стакане воды, соединив соответствующий там водород. Вот. То когда вот когда Костя об этом заговорил, то это разрушало полностью теорию Велихова. Просто как бы. Противопоставить этому было что-то довольно сложно, потому что люди, которые провели свои исследования, обследования, просто они обследовали все подреакторные помещения.
Это была какая-то группа от Академии наук, от Курчатовского института?
Нет, там не работала. Там работала комплексная экспедиция, она называлась комплексная экспедиция Курчатовского института, специально созданная для вот, понимания, для решения проблем Чернобыля и понимания аварии. И постепенно внутри этой комплексной экспедиции как бы сформировалась, созрела, а потом отпочковалась тайным образом. Группа вот таких энтузиастов под руководством Кости, которые и хотели понять причину аварии как ученые, у которых не было никакого страха, у них была цель научная, невероятная, фантастическая, потому что трагедии и взрыва, техногенной катастрофы, вернее, правильно сказать, равной Чернобылю, в мире не было. До этого вот была самая большая авария на Три-Май-Айленде, которая во много раз была проще и слабее Чернобыля. Поэтому для них это было, как для физиков, конечно, ну, невероятный научный вызов.
Это вызов.
Ну, конечно, ну как, ну тебе вот, ты можешь распутать такую тайну и понять, что произошло. И, конечно, обо всем было забыто, тем более, что уже начиналась перестройка, какая-то свобода, и ты вот мог туда уехать, в этот Чернобыль, от всей этой советской власти, от парткомитетов и от прочего. И там, в общем, заниматься настоящим таким разумным, здоровым, не скажу, что мужским, но, в общем, в основном, конечно, мужским делом.
Вот они этим занялись. Первый раз они туда едут прямо довольно скоро после...
Ну, Костя попал, по-моему, в первые дни мая. Костя попал в первые дни мая. И у него был такой, ему был выдан такой специальный, ну, как он мне говорил, термометр американский какой-то там специальный для замеров. И вот он облетал вокруг реактора и измерял температуру в шахте и снаружи. И выяснилось, что никакой там особой температуры нет. И в шахте температура была там типа 24 градуса.
То есть это означает, там... что взорвалось? То есть,
это означает, что там ничего не взорвалось. Да? И потом, когда они туда попали, выяснилось, что там даже краска нигде не... Ну, если там был пожар, выяснилось, что не взорвалось, что там нет пожара никакого. И не было, потому что там не... ну, краска-то сразу реагирует на пламя,
так,
на
то
огонь.
То есть по их версии реактор не взорвался?
Нет, реактор взорвался. Именно реактор взорвался, так. Но это был взрыв не тепловой, а ядерный, и понятно. В результате этого взрыва топливо вылетело из реактора и распространилось над землей.
Угу. Но вот эта история про графит, который в основном излучал, и этот все фильм...
А графит и стержни в реакторе РБМК не горят. Это вы просто не знали. Они не могут гореть. Я как бы это утверждаю со слов Константина Павловича, да?
Да.
Вот. Но я думаю, что старшему научному сотруднику Курчатовского института, наверное, в этих вопросах доверять можно.
Угу.
Костя всю жизнь был отличник, он закончил МИФИ, такой очень головастый человек. Ну, как бы у меня нет сомнений.
Они же, по-моему, несколько лет туда ездили, эта группа.
Они достаточно много лет туда ездили, да, ковыряясь там, потому что значит, там были помещения, в которые было не попасть, значит, нужно было туда разгребать, все это делать в специальных костюмах, нужно было понимать, где какие радиационные поля, потому что радиация не распространяется ровно, она распространяется пятнами, и рядом могут быть совершенно разные силы поля, все это нужно было замерять, потому что цель-то была не дозу получить, они же не наркоманы, а цель была, наоборот, пройти наиболее коротким путем, к искомому помещению и сделать там замеры, находится ли там топливо. Вот этим они занимались. И у них были роботы, но роботы, к сожалению, не срабатывали ни российские, ни были ли роботы из Ленинграда, и были роботы японские. Ни те, ни другие там не срабатывали. Одни зашкаливали, а во-вторых, были очень маленькие колесики, они не могли по всем этим буеракам железным там просто пробираться. Чернобыль – это катастрофа, которая, я думаю, очень сильно повлияла на Михаила Сергеевича, на его понимание мира. Да?
Так.
Вот я уверена в этом. Что Чернобыль и это облако, которое поперлось. Сначала там оно пролетело над Брянской областью, потом над Белоруссией, а потом оно ушло в Западную Европу, появилось в Швейцарии. Ну, я думаю, что это облако показало просто ему очень так вот зримо, что мир един, и ты по выстрелу из ружья или по постановлению ЦК КПСС, ты не можешь это остановить,
его,
да? Хоть ты миллион народ туда пошлёшь, да? То есть все вот это вот единый сосуд, мы все как-то перетекаем друг к другу, пересекаемся, и все это ужасно на самом деле интересно, да? Какие мы все разные, но одинаковые, и вот. Я абсолютно в этом убеждена, что это... Я не знаю, говорил ли он когда-нибудь об этом, Михаил Сергеевич, но я
есть упоминания.
Уверена,
есть
что...
Есть упоминания об этом, есть... Ну, вот в частности, в моем там даже беглом исследовании материалов по этому поводу было обнаружено упоминание, что он где-то говорил, что он вообще считает, что Чернобыль и привел к распаду Советского Союза.
Я не очень люблю вот эти построения. Оказало ли вообще все, что происходило с экспериментом под названием Советский Союз на протяжении его существования, и особенно последние бесславные годы, конечно, оказал влияние на ход истории и внесло в свою лепту, назвал этой невозможной жизнеспособной системой. Чернобыль, не знаю, не уверена, что в достаточно большой мере. Конечно, это было очень мутно освещено в прессе. Вот у Натальи Ростовой, которая сделала замечательный ресурс, в частности, «Горды медиа», там собрано довольно подробно, кто и как освещал в прессе. И, в общем, это была скорее газета «Московские новости» часть. А вообще было очень мутно, и из живых газет, которые не были органами разных ЦК КПСС, ЦСПС, конечно, старались не освещать. И была жесткая цензура, был абсолютно советский суконный язык. У Щербина там есть потрясающая фраза. Вы хотите предложить товарищам из ЦК повергнуть унижение страну, которая больше всего на свете боится унижения.
Вот у меня вопрос. Значит, происходит такая катастрофа, о которой узнает весь мир абсолютно. Проходит со времени этой катастрофы уже достаточное количество лет. Как бы вроде все о ней известно. А почему кино делаем не мы?
Это вопрос, которым тоже очень многие люди
задаются. А почему кино делаем не мы? да, как бы технологии все эти, они, я думаю, сейчас и в России этими технологиями владеют, да, уж шпингалеты, там оконные рамы, знаете, советские, это проще пареной репы, городок типа Припяти, да как нефиг делать это, колесо обозрения советское, да, они стоят еще в разных парках и прочее, прочее. Почему это кино делают шведы при участии с американцами, да? Почему не мы? О себе, понимая про себя, может быть, больше, лучше, понимая детали, да, там никто не наденет не ту одежду в нашем кино, да, ну, просто потому что это про себя, и ты понимаешь, что вот это вот может быть, а вот это вот там не может быть, да. То есть по автомату с газированной водой можно стучать кулаком, и что-то выльется. А есть какие-то вещи, которые... А там шваброй подметать пол, никто в Советском Союзе... Это пол на улице, в смысле мостовой, никто в Советском Союзе это никогда не делал, даже в Кремле, да? Ну, мы это понимаем. А там иностранные, может быть, люди могли бы и не понимать, и вот считать, что вот наоборот, да? Ну, вот это вопрос. Почему не мы?
Виктория, у меня вот два варианта ответа, я бы сказала. Я задала бы встречный вопрос, а как насчет конфликта с Украиной? Вот на этом фоне, да? Это же еще
это
и украинская история.
Война так деликатно, конфликт.
Да, это я так деликатно называю войну между Россией и Украиной. Да. Как в условиях войны России и Украины делать вот эту историю, которая на украинской земле произошла, у которой отчетливый украинский контекст. Вот что делать сейчас с этим совсем, да? И с,
ну, то нет, есть, у нее вообще не украинский контекст, у него контекст советский.
Советский, да? Я соглашусь.
Это не, это
я
не украинская трагедия лично.
Сейчас делать это кино можно только в какой-то копродукции, в каком-то большом совместном проекте. А я не думаю, что сейчас это...
Ну, хорошо, это сейчас история. Началось в 2014 году.
Да.
До 2014 года было достаточно времени.
Достаточно.
Выходили какие-то документальные фильмы, да?
Но вот я бы даже сказала, что фильм, который выдержал копродукцию, называется «Дау», проект «Дау», который делался в Харькове, при всех... И делался, он продолжал делаться после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Вот такие, значит, сведения мы имеем.
Знаешь, почему-то вот я не знаю. Вот для меня это тоже вопрос. Почему сами про себя не мы делаем? Скажем, про «Три Май Айленд» был фильм с Джейн Фонда. Американцы про свою катастрофу эту, да?
Да.
Ну, вот непонятно.
При этом, значит, Мазин говорит, то есть Крейг Мазин, который вот этот автор всего этого дела, он сказал, что это ни в коем случае не фильм катастрофы. То есть мне вот с этими жанровыми предпосылками, он говорит, я даже не заходил в это, я хотел сделать большую историю. Ну, потому что, ну, вот самый простой ответ, потому что вот этот сумасшедший американец, который занимался до того очень страшным кино и вот всем вот этим комедийным и пара таким попсовым слоем, почему-то вдруг эта история запала ему в голову. И он решил, что нужно привлечь ресурс, нужно привлечь людей, нужно из этого что-то сделать. Но почему-то вот нашим людям это в голову не пришло.
Либо головы заняты другим.
Либо головы заняты другим, либо ну, что-то еще. Но как пошутил, собственно говоря, Александр Вартанов, один из сценаристов и режиссеров, близких к кругу вот, реального кино, театра ДОК, страну надо было бы поменять. Вот он говорит, не кинопроизводство надо менять, а надо было бы поменять страну. Он имеет в виду внутреннюю цензуру, разумеется. Там вот в его этом фейсбучном посте это, об этом говорится коротко и ясно, о том, что внутренняя цензура, и люди даже не заходят умственно и творческие в те зоны, которые могут быть, как это, оскорбить чьи-то чувства или, ну, что-нибудь.
Такого еще на земном шаре не происходило, подобных аварий, и, безусловно, растерянность, она была свойственна всем. Что касается вот, сокрытия, как вы говорите, информации о том, что произошло в Чернобыле, я вам хочу сказать, что да, по мнению нашей организации, мы задавали такой вопрос власти, следующий, что они боялись паники на самом деле. Боялись паники в силу того, что и сами поставлены были все условия неизвестности, что дальше делать, как производить спасательные операции и что делать вообще в этой ситуации. Это растерянность и отсутствие четкого понимания, что дальше делать, оно присутствовало.
Это один из несчастных людей, который был поднят военкоматом. Да. Ему дана была в руки лопата или что-то еще, и послан туда, то есть ходи туда, неизвестно куда, сделай то, неизвестно что. Вот Константин Павлович Чечеров,
возвращаемся, говорили, к этой, значит, фигуре.
Последний раз я видела его за несколько, видела я его там, интервью я с ним делала за несколько месяцев до его смерти. Он лежал в больнице, очень-очень тяжело больной, он умирал от рака, такого запущенного. Был лысый и был страшно похож на Махатму Ганди. Какой-то такой вот странный был, Костя, совершенно неожиданный для меня. И он мне тогда сказал, что страшен не столько Чернобыль, сколько то, что стало происходить после него. Столько вот попытки, значит, что-то с этой аварией сделать. Потому что, скажу такую парадоксальную вещь, это опять-таки не мое, то, что вот говорил человек, отдавший Чернобылю жизнь, на самом деле не нужно было делать ничего. Вот с точки зрения физики, как потом понял Костя, не нужно было делать ничего.
То есть не нужно было топливо, не засыпать.
Топливо вылетело из реактора, нужно было построить саркофаг, потому что там фанило все-таки. Так. Да? Но топливо из саркофага вылетело, распространилось над поверхностью планеты Земля себе спокойно. Большая часть топлива, порядка 97%. И, собственно говоря, ни свинцовые трусы, ни люди с лопатами, ни вот это вот набор людей через военкоматы, которые абсолютно не понимали. Это же не физики были, которые понимали, в чем дело. А это были обычные люди, которых, опять-таки, против этого ужаса послали с лопатами. А ужаса ты его не видишь. Ты понимаешь, что где-то вот он, вот, а где? Нет. На запах нет, на вкус нет. Так. Ты его не осязаешь, да? А не делать ничего было тоже нельзя, потому что весь мир и руководство Советского Союза ждало какой-то реакции, какой-то активности, как-то вот сидеть и ждать. Угу. Вот бывают такие иногда ситуации, когда лучше сидеть и ждать, а не суетиться. Иногда такие бывают в медицине ситуации, да, когда вот нужно сидеть, наверное, и ждать. Что будет с человеком в течение нескольких часов? А если ты дернешься, двинешь там какую-нибудь трубку, которая в горло входит, или попробуешь ему что-то дать, на этом может все закончиться. Да, вот. И это была такая ситуация. Но по верному такому меткой придумке еще одного физика, Анатолия Николаевича Киселева, значит, появилась новая наука — политическая физика. И дальше все стало решать вот эта самая политическая физика. Политическую физику представлял академик Велихов. Вот дальше все пошло как бы.
Ну, то есть академик Валерий Легасов тоже является представителем этой политической
тоже
физики.
Тоже является представителем, может быть, в меньшей степени, может быть, он был более приятный человек, чем там какой-нибудь твердокаменный партиец, да. Но все равно, в общем, был вот из той же плеяды, как я так понимаю, да. Более того, значит, я же должна сказать, что Костя довольно долго, много лет этим занимался, вот пониманием аварии, и в один прекрасный день ему, в общем, она приснилась ему наконец то, как это произошло, практически как Дмитрию Ивановичу Менделееву таблица Менделеева. Да. И вот у него как-то стройно вот выстроилась эта история того, как это случилось. Он написал довольно много на эту тему трудов, и сначала его там воспринимали как какого-то странного человека в МАГАТЭ, но постепенно, поскольку крыть-то нечем, потому что у тебя в руках, то есть не у тебя, а у Кости в руках, исследования, сделанные ценой их жизни, и все задокументировано, запротоколировано, где что, какое топливо, в каком виде, то есть они могли измерить объемы, соответственно, понять, сколько вылетело, сколько осталось, что там расплавилось, что там с чем произошло, какие там тепловыделяющие элементы есть. Вот, значит, постепенно, в общем, я так понимаю, что сейчас МАГАТЭ принимает именно Костину точку зрения. Но мир как-то особо об этом не знает. И, то есть как-то кто вот первый встал, того и тапки. И здесь так. Вот, значит, там политическая физика первая, то, что ее поддерживало государство. То есть не было... Вот у этой кучки небольшой людей было желание узнать правду, а у государства его никогда не было. Ему было не нужно узнавать
ну,
правду.
Или оно ввело ту версию, которая была предложена правительственной комиссией.
Установление причинно-следственной связи заболеваемости и смертности устанавливается специально созданными межведомственными экспертными советами. Около 45 тысяч инвалидов, у кого есть связь. Заболевания с работами на Чернобыльской атомной электростанции. У нас очень много инвалидов, которые продолжают обращаться в эти межведомственные экспертные советы по связи. Эта процедура спустя 33 года, безусловно, еще более ужесточилась и очень сложно проводить соответствующие экспертизы и устанавливать такую связь. Но проблема у нас сохраняется в основном по медицинскому обеспечению. Специального дополнительного полиса не предусмотрено. А раз не предусмотрено, значит медицинские услуги оказываются как и простым гражданам. Это большой минус. Данная картина и воспоминания о тех трагических событиях являются, я не скрою, хорошим поводом для того, чтобы вернуться и рассмотреть многие вопросы, связанные с Чернобыльской трагедией.
Победила политическая физика. Вместо того, чтобы набрать, вот, ну, как бы честно сказать своему народу. Дорогой народ, у нас произошла такая... Я не представляю, что в 86-м году это можно было сделать. Если сейчас при всей открытости врут с утра до ночи по всем каналам, как хотят. Черное называют белым, но это самое простое, черное называть белым. Там же какие-то виртуозные, монструозные завирания идут. А? То тогда, ну как, выйти перед своим народом и сказать, дорогой народ, у нас произошло вот то-то, то-то. Но у нас есть там 200 человек, которые готовы пожертвовать собой. Мы этим людям платим страшную зарплату. Мы, если эти люди погибнут, мы обеспечиваем их семьи на 10 поколений вперед. Но они вот там, не знаю, спасут, ну, не спасут человечество от катастрофы, она уже произошла, но выяснит, что произошло. А вам, дорогой народ, нужно сидеть спокойно и ждать. В какой ситуации это было бы возможно? Только в одной. Если бы народ верил стране, государству, а государство верило народу, а этих отношений веры, ну, они, может, были, но очень коротко, в начале 90-х. И все, и ушло ощущение веры.
Ну, а в 86-м вообще этих, этого не было.
А в 86-м этого еще не было.
Там при помощи, когда еще принимается решение эвакуировать, не эвакуировать, там вообще для начала, и это в фильме есть, а военных присылают вообще-то, чтобы сдерживать там население.
Не будем забывать, что помимо Чернобыля, значит, начался распад Советского Союза, да? Огромная, как нам говорил наш президент, геополитическая катастрофа. Я не знаю, понимали люди степень этой катастрофичности или воспринимали это с радостью, все по-разному, да? Но то, что это были какие-то такие движения тектонических пород в стране, где всегда было одно плато и больше ничего не происходило. Да?
Ну, долгое время было одно плато.
Это же тоже все влияло на людей. Нельзя же брать только один фактор. Ну как, вот ты жил, вдруг тебе нужно куда-то ехать, неизвестно, как там устраиваться. Ты никогда в жизни не заволокольцу села своего.
Нет, просто локальные конфликты начались уже.
Локальные конфликты, да, 87-й год уже, значит, начало Карабаха. Дальше Тбилиси, далее везде. Да.
Сошлись две катастрофы. Социальная, на наших глазах развалился Советский Союз. Ушел под воду гигантский социалистический материк. И космическая, Чернобыль. Два глобальных взрыва. И первый, ближе, понятнее. Люди озабочены днем и бытом. На что купить, куда поехать, во что верить, под какие знамена снова вставать. Или надо учиться жить для себя, своей жизнью. Последнее нам не знакомо, не умеем, потому что еще никогда так не жили. Это переживают все и каждый. А о Чернобыле хотели бы забыть, потому что сознание перед ним капитулировало. Катастрофа сознания. Мир наших представлений и ценностей взорван. Если бы мы победили Чернобыль, или поняли до конца, то думали и писали бы о нем больше. А так, живем в одном мире, а сознание существует в другом. Реальность ускользает, не вмещается в человека.
Я же сериал-то только начала смотреть, и у меня очень сложные отношения с кино. Я совершенно не могу смотреть с экрана компьютера. Вот, я люблю смотреть кино в кино, но мне очень не хочется до кино доходить ногами, поэтому все это бывает тяжело. Но я думаю, что... Вот я опять вспоминаю Костю и то, как он мне рассказывал, как вот вокруг него постепенно сформировалось вот ядро людей, которые ходили в реактор. И действительно, это были люди... Значит, каждый мог положиться на товарища абсолютно, иначе ты там не выжил, да? И от них действительно какие-то люди отшелушевывались, отходили. Кто-то не мог, кто-то был более резистентен к радиации. Мы же все по-разному тоже реагируем. Кто-то менее.
Это правда.
Значит, вот физиологическом уровне. Человек идет один раз в реактор, возвращается, его тошнит. Все, он не может, да? Какие-то еще вещи, страх перед начальством, что вдруг узнают, потому что у них были две пары дозиметров, одни официальные, потому что там все время шли замеры. А как же они ходили-то? Они же такие дозы набрали. А вторые, там, где они прятали их, знали только они, где это лежит. Ну, в общем, там, то есть действительно выкристаллизовывались такие, ну, как бы настоящие, ну, такие 9 дней одного года. Да? Это правда. Ну, а что здесь? Ну, вот жить столько лет в этой стране, ну, в общем, нужно быть достаточно. Здесь как бы живут или героические люди, или жители города Глупого. Вот, в основном, да?
Понятно.
Ну,
понятно.
Вот так все продолжается.
Понятно. Есть еще один миф, который в этом фильме воспроизводится. Это миф про трех дайверов, которые перекрывают там вентиль, да, для того, чтобы, ну, в общем, установить поступление воды, потому что она станет радиоактивной, бла-бла-бла. Ну, вот это все их в фильме зовут Баранов, Беспалов и Ананенко. И, кажется, их фамилии мы даже можем найти в интернете, но... Довольно странно, что ничего больше про этих людей нету. Ну, просто никакой информации.
Да? Ну, я тоже слышала про эти рассказы. Вот Костя мне ни разу об этом не говорил. А Костя был не такой человек. Это был человек какой-то очень отфильтрованный внутренне. И скромности какой-то просто нечеловеческой. И он бы никогда не стал не рассказывать о ком-то, чтобы, чтобы там себя выпятить. Наоборот, он очень долгие годы, пока он разбирался с аварией, вообще старался нигде не светиться, никому ничего не говорил, не рассказывал, потому что он очень опасался, что повесит замок.
Закроют
их исследование, да. И вот их обнаружат там, и на этом все закончится. Да? Поэтому как бы вот подозревать его тут в каком-то тщеславии я не могу. Он мне никогда не говорил ни про каких дайверов. Еще от каких-то людей я все пыталась узнать. Тоже как-то я не встретила никого из тех физиков, кого я знала, кто бы сказал, да, я их знал, да. Но что меня удивляет, что с ними нет... Ну, не то, что даже интервью. Я понимаю, что люди могут отказаться от интервью. Но тогда ты пишешь. Я пошел к Михаилу Ивановичу, а он сказал, что он никаких интервью. К сожалению, Михаил Иванович сказал, что он интервью не дает. Но хотя бы ты понимаешь, что кто-то этого Михаила Ивановича видел. Я думаю, мне кажется, вот честно скажу, если нет, то пусть они и появятся, и я принесу свои искренние извинения. Да, мне кажется, это один из апокрифов, который всегда сопровождает какие-то страшные истории. Ну, как, знаете, такой самый тяжелый, страшный апокриф военный это бесконечные женщины с отрезанной грудью. Что, в общем, на самом деле или младенцев, которых кидают в воздух и в воздухе подстреливают. Что, в общем, на самом деле чисто технически, уж извините меня за такие гадости, которые я говорю, довольно сложно все это, и цинизм, довольно сложно все это осуществить. Но это апокриф, без которого людям в состоянии войны невозможно жить, потому что информации нет, ничего нет. И Чернобыль точно так же. Информации нет, ничего нет, ты не знаешь. Что, а вот там какие-то герои, а вот там в бассейн бомбардер, а вот там что-то спустили. Вот. Я уж не знаю с точки зрения чистой физики, насколько вообще возможно то, о чем они говорят, что эти люди сделали.
Давайте уже мы в конце нашего разговора поговорим об этом путешествии. Я понимаю, что вы много уже в своей жизни про него рассказывали, но давайте все-таки напомним. Это обстоятельства вашей поездки? Как вообще допустили вас туда, женщину-репортеру-то?
Как дело не в женскости. Женскость здесь была ни при чем. Женскость как раз мне помогла, потому что с ними, когда узнавали, что вот есть такая неформальная группа, ну, как-то узнавали там журналисты об этом, то все время с ними пытались, там в основном были мужчины-фотографы, и пытались вот, и вдруг появилась я, единственная женщина, и я думаю, что это сыграло большую роль, потому что, ну, там, подружились с ними, не в смысле, что мы там, у меня с кем-то там роман из них был, никогда не было, но мы очень подружились, и я думаю, что тот факт, что я была женщина, очень помог.
Это была ваша идея, вот возвращаясь, то есть... Сама, да, придумала такое, что я еду туда и снимаю большой
проект. Ничего подобного. Никто вообще не знал ни про каких физиков, что они там где-то работают. Все ездили в Чернобыль, ну, я не знаю, ну, как на войну в Югославию, примерно так. И все в основном заканчивали историями из вот этой 10-километровой зоны или 30-километровой зоны про бабушек, про там эти ездили лавки с едой к ним. Они же там должны были что-то есть. К ним приезжали лавка с едой. Я ездила с такой лавкой. Я помню, это там было сколько-то бабушек в деревне. Они там приходили, там брали там какие-то продукты. Я уж не, по-моему, это все даже бесплатно было, им развозилось. Вот. И все рассказы были вокруг вот этих бабушек, а про станцию особо сказать было нечего, потому что ну, вход туда закрыт. Вот. И просто мне сказал там местный фотограф, что, показав на каких-то людей, что вот это физики-шизики, которые ходят внутрь реактора. Ну, это нужно же не быть журналистом, чтобы на это не отреагировать. Ну как? Ну вот вам говорят, а вот человек, который летает на Марс.
Да.
И, да, и ты начинаешь выяснять, что с тобой будет, если ты слетаешь на Марс. Как бы ты сразу погибнешь или там не сразу. И вообще, если они летают, то, может, и тебе можно, если тебе не нужна какая-то специальная физическая подготовка. Ну, вот и как бы и мы пошли. И все. И ничего страшного со мной не произошло. Вот.
А одежда какая была?
Это были специальные такие пластикатовые костюмы из толстого пластика. Они предохраняли, по-моему, от альфа-частиц, мне кажется. Или от альфа, или от гаммы. Я это никогда не помню. Простите меня, товарищи физики. По-моему, от альфа-частиц они предохраняли. Вот полностью ты одевался в этот костюм. На лицо одевалась маска специальная, через которую ты там дышал. На ноги одевались такие типа резиновых сапог. И сверху еще этот пластик. Перчатки, в общем, ты весь был так закрыт, это было очень неудобно.
Как фотографировать-то с этим?
Ну, можно? Как так? Вот фотоаппарат они несли в мешке, в целлофановом тоже, в таком же, из такого же пластика. Ну, вынимал, снимал, клал обратно, вот так, неизвестно как.
А сколько времени удалось провести внутри?
А я вот это не могу сказать, потому что это такое место, в котором времени не существует, это вечность.
Между временем, когда случилась катастрофа, и тем временем, когда они начали рассказывать, была пауза. Момент немоты. Он запомнился всем. Где-то наверху принимали какие-то решения. Сочиняли секретные инструкции. Поднимали в небо вертолеты. Двигали по дорогам огромное количество техники. Внизу ждали обещаний и боялись. Жили слухами. Но все молчали о главном. Что же все-таки произошло? Не находили слов для новых чувств и не находили чувств для новых слов. Не умели еще выразиться, но постепенно погружались в атмосферу нового думания. Так можно сегодня определить наше состояние. Просто фактов уже не хватало. Тянуло заглянуть за факт, войти в смысл происходящего, эффект потрясения. И я искала этого потрясенного человека. Он говорил новые тексты. Голоса иногда пробивались, как будто сквозь сон или бред из параллельного мира. Рядом с Чернобылем все начинали философствовать, становились философами. Храмы опять заполнились людьми, верующими и недавними атеистами. Искали ответов, которые не могли дать физика и математика. Трехмерный мир раздвинулся, и я встречала смельчаков, которые бы снова могли поклясться на Библии материализма. Ярко вспыхнула бесконечность. Замолчали философы и писатели, выбитые из знакомой колеи культуры и традиции. Интереснее всего в те первые дни было разговаривать не с учеными, не с чиновниками и военными, с большими погонами, а со старыми крестьянами. Живут они без Толстого и Достоевского, без интернета, но их сознание каким-то образом вместило в себя новую картину мира, не разрушилось.
Ты так раз так, ты так попадаешь, ну ты попадаешь на планету Земля через 100 миллионов лет после того, как там все человечество погибло, и вот ты идешь по этим развалинам, да, и вот по этому перекорежному металлу. И там, там же ни звуков нет, пространство там вот безумное.
Это, наверное, самое тяжелое отсутствие звука.
Ну, ты же не один все-таки, я же не одна была. Но там, понимаете, это огромное, огромные помещения. Ну, я не знаю, ну фигурка человека, вот на моих фотографиях, фигурка человека кажется просто, ну, микроскопической по сравнению с этим пространством.
Сколько фотографий вы успели сделать тогда?
А я этого тоже не знаю, потому что это нужно просто по пленкам смотреть, сколько пленок я сняла.
Ну, то есть несколько пленок.
Несколько
все-таки.
Пленок,
я
да,
имею
да,
в виду
да,
общий немного, объем. Я понимаю, что на
тогда
выходе
же были только
это,
пленочные камеры, да.
Немного,
ну, на выходе
да.
это было просто фото, так что ничего. Вот. Но я не знаю, это же сложно еще смотать обратно пленку, вынуть ее, поставить новую. Все это требовало времени. Я понимаю, что они не водили меня по каким-то местам, чтобы я там набрала какую-то высокую дозу и погибла. Понятно, что они меня провели ну, там, по краешку всей этой опасности. И я набрала там, смешную дозу. Я набрала годовую дозу для профессионалов 5 рентген. Ну, это забавно. Для них забавно, может, для людей обычных не забавно. Вот. Но вот, вот знаете, что меня поражало? Ну, может, это было связано с всеобщим таким тогда восторгом перед Советским Союзом, который вдруг перестал угрожать. И вот, да, вот эта вот планета, которая так ах, вздохнула, и все это благодаря, в общем, вот этим вот там советским, я не хочу говорить русским, потому что
советским.
Это советским, да. И куда бы ты ни и вот куда ты там приезжала, все говорили, вы из Советского Союза. Да, и это было невероятное чувство счастья и гордости такое за свою страну. Правда, и вот потом больше никогда мной, к сожалению, не испытанное.
Сейчас скорее наоборот.
Сейчас наоборот, да. Я думаю, что это в любом случае хорошо, да, такие сериалы, потому что это лишний разговор, это лишний разговор и о людях, и о тоталитарном государстве, ну, авторитарном государстве, да, и это лишний разговор о том, на что мы способны в условиях, вот когда такое происходит. На самом деле, большое спасибо шведам и американцам, что они это сделали. Я думаю, что они большие молодцы. Мне, конечно, жаль, что вот никак не взят в качестве героя Кости и то, что они делали, потому что Костя такой получается все время получается безымянный герой, несмотря на то, что он был награжден орденом мужества. Ну вот как-то, я не знаю, есть такие какие-то подвиги странные, которые почему-то проходят мимо, да? Вот мне даже кажется, что в какие-то глухие сталинские времена вот как-то про подвиги они ловчее все это делали, как-то там, ну вот там Папанин, вот Байдуков, там перелеты на льдине, туда-сюда, дирижабль, там как-то, да, и у всех это в памяти остается. А вот тут вот люди, ну, может быть, опять-таки, потому что это были люди вольные и свободные, которые отпочковались от государства и пошли вразрез с тем, что предлагает государство. Но тем более, я думаю, американцы и шведы могли сделать фильм про них. Но я думаю, что это еще придет, и Костя с небес помашет нам рукой.
Я могу только согласиться с Викторией Ивлевой. Хорошо, что появился такой сериал. Несмотря на весь объем нашей информации по Чернобыльской трагедии, это до сих пор события, которые вызывают споры в течение нашего сегодняшнего разговора, мы проговорили несколько спорных моментов, которые легли в основу, в том числе сериала «Чернобыль». Это разговор о человеке, прежде всего, о том, как наша природа проявляет себя в экстремальной ситуации, про то, как героизм или его отсутствие становится, ну, как бы тканью общечеловеческого переживания истории собственного бытия и, ну, это какие-то крайне важные вещи.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».